Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе российские экологи подводили итоги международных акций в поддержку активистов Химкинского леса. Экологические объединения по всей стране солидаризировались с химкинскими лесозащитниками. Трое черноморских экологов – Виктор Чириков, Валерий Симергин и Александр Анофриенко – 27 августа были задержаны в Голубой бухте у дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Наш гость – член Совета экологической вахты по Северному Кавказу Сурен Газарян. Я позвонил ему после того, как он провел пикет у здания администрации Краснодарского края в поддержку Виктора Чирикова, которого в Туапсе приговорили к 10 суткам заключения. Мы говорили о том, что волнует сейчас экологов в этом регионе, о строительстве олимпийских объектов и роскошных особняков в природных заповедниках. Экологическая вахта по Северному Кавказу попала в заголовки новостей в феврале этого года. Тогда ее активистов задержали и ограбили недалеко от поселка Просковеевка под Геленджиком, когда они попытались проникнуть на объект, известный как Дворец Путина. К этому сюжету я бы хотел вернуться в нашем разговоре чуть позже, а давайте начнем его с другого объекта, который привлек сейчас ваш интерес. Это дача кубанского губернатора Александра Ткачева. Сурен, расскажите, пожалуйста, историю строительства этой дачи. Где она находится и почему она вас, экологов, заинтересовала?
Она находится в поселке Бжит, в Туапсинском районе Краснодарского края. Почему она нас заинтересовала? Потому что мы увидели, что там происходит нарушение лесного и водного кодекса. В частности, там вокруг большого участка леса, площадью около 10 гектар, установлен забор сплошной. И на берегу Черного моря тоже он продолжается, и там бетонный забор, просто стена бетонная. И люди не могут пройти, как бы реализовать свое право пользования лесным фондом. Ну, кроме того, внутри этого забора там вырублены 2-3 гектара питунских сосен, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации. Все это сделано незаконно, без положенных по закону проекта, общественных обсуждений, экологической экспертизы. Ну и главное, что это некий такой вызов для общества. То есть губернатор позволяет себе такие вещи, которые, в общем-то, являются наказуемыми. То есть это фактически уголовное преступление, вырубка краснокнижных видов.
Когда это строительство началось?
Ну, оно началось уже давно, я думаю, где-то в 2005 году. Но вот именно интенсивно в лесной фонд вторгаться и строить стены, они стали, я думаю, в конце 2009 где-то года. Там поначалу было просто огорожено колючей проволокой лес, а потом они уже стали строить капитальный забор и стены на берегу.
А сам-то он там живет или нет еще?
Ну, он там бывает. И говорят, что он прилетает туда на вертолете.
Какой участок? Сколько гектаров?
Порядка 10 гектаров. Это то, что захвачено. А по документам, по выписке из Государственного земельного кадастра, Александру Николаевичу Ткачеву там принадлежит 10 соток, то есть 10 сотых гектара. И действительно, этот участок, он у него на правах аренды находится, ну, как бы он им владеет. И он даже в декларации его указал своей. А вокруг этого участка 10 гектаров просто незаконно огорожено забором. Ну, такое поместье.
И вам удалось проникнуть на эту территорию?
Ну, мы заплыли туда на матрасах через море. Там они не могут же все море огородить. Там есть охрана, но через море они огородить не могут эту территорию. Виктор Чириков пытался пройти вдоль речки по берегу тоже, выйти к морю, но вот его задержали, это сотрудники полиции, которые там, по всей видимости, постоянно дежурят на этой даче.
А вы тоже были, и вы были на матрасе, и вас не тронули?
Ну да, они как бы просто не могут, видимо, не готовы были к такой акции. Ну, мы где-то час там плавали, и не смогли они с нами ничего сделать. Но они были очень злые, как рассказывают очевидцы.
Ну, ваша задача была сфотографировать, да, участок?
Нет, ну просто это был пикет, но пикет в море, потому что мы знаем, что если бы мы пошли, например, в лес, то нас бы просто грубо задержали, меня уже арестовывали один раз, и просто я не планировал, чтобы меня арестовывали.
Как задержали Чирикова и еще двоих, да, ваших соратников, и как проходили суды, и как их приговорили?
Мы проводили на море акцию, а они хотели вдоль речки пройти к морю, чтобы посмотреть на, ну, как бы пофотографировать акцию. Там по закону это вдоль речки общедоступная береговая полоса, они туда прошли, но там их уже ждали сотрудники полиции и охрана вот этой дачи. Это ЧОП «Альфа-Нева» называется. один из охранников подбежал к Виктору, подошел там или подбежал, ударил его по лицу и еще несколько раз ударил там по телу. И после этого сотрудники полиции набросились на Виктора, повалили его, надели наручники и начали выводить с территории, а два других человека, они просто смотрели на это и стали как-то говорить: ну что же вы делаете, это же незаконно. Их тоже задержали и увезли, их всех увезли там в поселковое отделение полиции. Мы сразу же приехали туда, родственники, там была жена, сын, но там оцепили они отделение и никого не пропускали в дежурную часть, просто никого не пропускали. И мы так, в общем-то, у нас не было никакой возможности с ними переговорить. Их увезли в Туапсе и в тот же день судили, дали 15 суток Чирикову и по 5 суток двум другим людям. То есть там невозможно было ни адвоката им дать, хотя у нас был адвокат там знакомый. И свидетелей они никак бы невозможно было, просто все было закрыто. Суд был закрыт, их привезли, завели и обратно закрыли суд.
А в чем их обвинили?
Их обвиняют в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Я вчера читал дело, якобы они там шли по берегу, по частной территории, и сотрудники полиции приехали, попросили предъявить документы, они отказались, выражались грубой, нецензурной бранью. Ну, это типичная формулировка, хотя там люди видели, которые там рядом находились, что никакой там брани не было и что документы они показывали. Но, тем не менее, в протоколе написано, что они отказались проследовать в поселковое отделение милиции, и в связи с этим вот были задержаны, потом арестованы судом. Потом вот через два дня еще прошел апелляционный суд, и тоже он был по такому же сценарию проведен, но адвоката не допустили, то есть просто не сказали, когда он будет, звонили там постоянно, но они не сказали. Адвокат обратился, ему сказали, что будет завтра. Он пришел утром, ему сказали, вчера он прошел вечером. Ну, то есть сделали так, чтобы ни свидетели, ни адвокат не могли попасть на процесс, и теперь он будет там сидеть еще до 10 сентября, он голодовку объявил.
И двое еще его соратников
вышли вчера. Было по 5 суток они вышли. Они рассказали просто там вот эти как раз подробности все. Они-то свидетели. Но они уже обратились, в принципе, в Следственный комитет, насколько я знаю. Но надежды мало, потому что когда нас задерживали в том же месте на даче Ткачева зимою, там просто вообще было 20 свидетелей. И все это было снято на видео, но все наши как бы судебные вот эти обжалования не помогли абсолютно. Ни один суд, до Верховного суда мы дошли и так и не смогли добиться правды.
И вы проводите пикеты сейчас в поддержку Чирикова?
Да, мы будем проводить еще, я думаю.
Давайте теперь вернемся к февральскому эпизоду с так называемым дворцом Путина. Тогда, после заявления бизнесмена Сергея Колесникова, к этому строительству был большой интерес. Он продержался довольно долгое время. Представители Путина от здания открестились, оно было быстро якобы перепродано, и, как обычно бывает, интерес к нему стал угасать. Но вот февраль — это как раз был пик вот этого скандала, и вы тогда пытались проникнуть на территорию этого объекта. Вас тогда задержали примерно таким же образом, как и сейчас Виктора Чирикова, и отобрали личные вещи. Вернули?
Нет, вещи не вернули. Вообще даже непонятно, что происходит. В принципе, это уголовное преступление, и мы написали заявление тогда. И просто невозможно теперь найти концов, куда это наше заявление попало. Потому что милиции говорят, что они его направили в Следственный комитет. Следственный комитет говорит, что они направили его в военную прокуратуру, поскольку там сотрудники ФСО были задействованы. А из военной прокуратуры вообще там просто это закрытая как бы структура, в которую непонятно, как обращаться. В итоге вещи нам не вернули, и вообще по этому делу никаких не идет движений. Но тем не менее, ну как бы мы же знаем, что там были конкретные лица, мы знаем даже, кто это был. Там были сотрудники полиции, тогда еще милиции, тоже находились в этом месте. Так что, ну, просто это дело замяли. А что касается, как вы говорите, внимания, конечно, снизилось, но на самом деле тут люди-то отслеживают все это. Просто, когда власти открестились от этого дворца, документов никаких не появилось, то понятно, что сейчас нам просто не за что зацепиться. Но нам, вот мы получили совершенно недавно, даже, может, и месяца не прошло. Да, меньше месяца, когда Путин и Медведев отдыхали в Сочи, там к этому дворцу подходила яхта «Олимпия», которая принадлежит Владимиру Путину. И, в общем-то, с этой яхты кто-то посещал дворец, и потом этот же кто-то уехал из дворца. И мы тоже это опубликовали, но никаких опровержений как бы не последовало. Или позицию, что они как бы это не наше, и все.
А строительство само продолжается?
Ну там да, там отделочные работы, но он практически закончен. Мы когда в июле проделали акцию на берег этого дворца, ходили и купались там просто демонстративно, то мы видели, что там сейчас шахту лифта вот доделывают, там на берегу какие-то берегоукрепительные работы ведутся. И, в общем-то, я думаю, что он практически закончен.
Вы слушаете «Радио Свобода». Гость программы «Итоги недели» – член Совета экологической вахты по Северному Кавказу Сурен Газарян. На побережье ведь есть еще объект, известный как «Дача Патриарха». Да, наверное, полно таких зданий в природоохранной зоне, зданий, принадлежащих людям, которые очень не хотели бы, чтобы об этой их недвижимости знали. Я знаю, что вы даже устраивали всероссийский марш по украденному Черноморью, так это называлось.
Ну да, это была инициатива. Движение «Открытый берег», но она кончилась, в общем-то, тоже примерно так же, как и все, большинство акций гражданских заканчивается. После этого марша, как тут люди, я тоже там был просто, и люди подошли к воротам дачи патриарха, и потом пришли на пляж, стали купаться, приехала милиция и арестовала Кирилла Гончарова из «Молодежного яблока», и самого Сергея Минжерицкого, лидера движения «Открытый берег», их арестовали, хотя... Ну, в общем-то, они ничего абсолютно не нарушили. Но им написали тоже, что они не повиновались законным требованиям сотрудников полиции. И в итоге Минжерицкий там отсидел, там, по-моему, 10 суток. Ну, порядочно посидел. Но все эти марши, то есть власть жестко подавляет. Они боятся, что как-то, что вот эти вот их гнезда или, скажем, там, поместья, что их, может быть, отнимут. Или хотя бы, что люди узнают о том, что за этими воротами и за этими стенами скрывается.
А много таких гнезд?
Ну, порядочно, я думаю, около десятка. Это то, что мы знаем, но есть еще наверняка. Ну, то есть те вопиющие, их, да, вот, ну, не знаю, в пределах 10.
Пока мы знаем вот 3. Дача Ткачева, дворец Путина, это все в кавычках, да, и дача Патриарха. А еще 7?
Патрушева, то есть там дача, например... Казанцевым, то есть там масса есть этих, их довольно много, просто мы даже не пытались все охватить, мы занимались только теми, которые непосредственно связаны с нарушением природоохранного законодательства. То есть там, где вырубается лес, какие-то ценные экосистемы страдают. Потому что, в принципе, мы не ставили каких-то политических целей, мы ставили цель именно сохранения окружающей среды, сохранения леса, сохранения моря. Это все началось кампании по борьбе с резиденцией Медведева, которую хотели строить на Утрише. И после этого началась вот эта вот вся деятельность наша. Самая как бы такая вот громкая кампания, это кампания по Утришу, где управление делами президента хотело строить новую резиденцию прямо в центре заповедника. И тогда вот наша организация еще... Просто много гражданских активистов нас поддержало. Мы тогда заблокировали это строительство, и до сих пор оно не началось. Мы его сдерживаем. Там сейчас такой организовался экологический пост, так называемый. Там люди постоянно живут и смотрят, чтобы не началось это строительство. Что мы смогли остановить.
То есть все-таки удается вам что-то сделать?
Ну, вот видите, когда это на начальном этапе, то да. Но когда это уже случилось, то очень сложно. Очень сложно.
Ну вот вы сказали, что вы озабочены в первую очередь грубым нарушением к природоохранной зоне. А какой самый вопиющий пример? Это дача Ткачева или есть еще более серьезные нарушения?
Вот эта дача Медведева, это был бы самый вопиющий пример. Там уже, когда начали строить дорогу, там вырубили очень много краснокнижных деревьев. А если там начнут строить резиденцию, это просто будет катастрофа, потому что это самый ценный участок. Участок заказника «Большой Утриш», который вообще-то сейчас сделали заповедником, но это место под резиденцию вырезали, и там они все-таки планируют ее строить. Это самое важное место. Дача Путина, то есть дворец этот Путина, там тоже вырублено очень много, ну, порядка, я считал, там 6 или 7 гектар сосны, пицунской сосны, которой вообще на побережье у нас не так много, и они просто своим забором закрыли один из самых крупнейших массивов на побережье Пицунской сосны. То есть он теперь внутри поместья этого. И там внутри они могут делать что угодно. Туда люди пройти не могут, не говоря уже там о контроле каком-то. То просто физически проникнуть невозможно. Они там что-то строят, что-то рубят. И мы об этом ничего не знаем.
Скажите, Сурен, ну, наверное, есть еще одна забота у вас. И, может быть, это самое главное. Это олимпийское строительство в Сочи. Наверное, по масштабу нарушений оно перехлестнуло абсолютно любые дачи.
Да, конечно, это несравнимо по масштабу и вообще вообще это просто катастрофа экологическая, с которой, в принципе, у меня лично уже руки опустились, потому что как-то все наши попытки хоть в какое-то русло цивилизованно вести этот процесс строительства, они провалились. Там была куча просто, не знаю, десятки всяких заявлений, начиная от Путина и заканчивая там местными чиновниками, что они будут следовать каким-то нормам, правилам, будут делать какие-то шаги природоохранные, но до сих пор это ничего не делается, а спешка растет, как бы срок близится, а они не успевают, и сейчас они просто, ну, уже наплевали на все эти природоохранные ограничения и строят как попало. Но это по масштабам, я не знаю, это просто ни с чем не сравнимо. Таких прецедентов в мировой истории нет. Чтобы такое строительство масштабное велось в национальном парке, там вырублены, там не то чтобы десятки, там сотни гектаров лесов вырублены. Причем лесов уникальных для России. Ну это просто боль, как бы можно сказать, наша. И ничего мы с этим сделать не можем, потому что это личный проект Владимира Владимировича Путина, и никто не может его не то чтобы остановить, но даже как-то скорректировать. Вот такие дела.
Помимо вырубки лесов, что еще?
Загрязнением Зымты, полное разрушение экосистем. Там не только леса вырубаются, но там просто этот ландшафт, который там был, он полностью преобразован. Там от реки Мзымта, то есть от этой уникальной долины, где были девственные леса, чистая вода, просто это была как бы нетронутая долина, можно сказать. По крайней мере, левый берег Мзымты. Там провели, сейчас прокладывают эту совмещенную дорогу Алер-Красная Поляна. И там просто все, ландшафт изменился. Не то, чтобы там просто лес был вырублен. Там все в бетоне, в строительном мусоре. Из этих тоннелей вытекает непонятная жидкость. Вот недавно было вообще загрязнение Мзымты какой-то пеной, которая на протяжении 30 километров просто покрыла реку толстым слоем. Ее вынесло в море, она еще в море там покрыла несколько километров берега. Понятно, что люди все разбежались там, отдыхающие. Но, тем не менее, вот такое отношение к природе, как бы, оно нарастает. И то есть там в комплексе все эти проблемы. Сейчас еще начались геологические проблемы, связанные со строительством. Повсеместно там оползни идут. Где-то складируют грунт, который оползает тоже в национальный парк. Где-то постройки какие-то незаконные начинают рушиться. Ну, то есть там просто масштабная катастрофа, связанная с тем, что просто никакого единого плана не было, и строится все это до сих пор без единого менеджмента. То просто это невозможно даже описать, насколько там ситуация сложная. Мы только закладываем эту как бы мину замедленного действия, потому что последствия они будут позже. Через, там, например, 5-10 лет там просто будет катастрофа. После всех этих вырубок, всех этих изменений русла, ну, трудно даже представить, что будет там.
Хоть кто-то из местных чиновников понимает, что все это идет к катастрофе?
Да понимают все, но когда здесь политическая воля задействована, причем воля не президента, а председателя правительства, потому что, в принципе, Медведев говорит правильные вещи. Вот он вон 28 июня было совещание с неправительственными организациями. 21-го Медведев дал ряд поручений по Сочи конкретно. Ни одно из них до сих пор не выполнено. Я специально ездил в Сочи, смотрел там, какие вообще что происходит. Ни одно поручение не выполнено. И, в общем-то, как бы понятно, что сочинский проект – это проект Владимира Путина. И никто не может его как-то скорректировать. Но чиновники понимают. Им, как людям в большинстве своем все-таки адекватным, они понимают, что это что-то, по крайней мере, опасно. Мы общались там и в общем-то, и с чиновниками сочинской администрации. И даже мэр города Пахомов, какой бы он ни был, конечно, даже он это все понимает, но, к сожалению, от этих людей ничего в данной ситуации не зависит.
Сурен, вы занимаетесь, в общем, очень опасными расследованиями. Не страшно? Угрожали вам?
Угрожали, но пока что я не чувствую серьезной опасности, хотя семья там немного опасается. Но у вас есть пример Жени Чириковой, которая мужественно там борется с не менее коррупционным проектом. И как-то мне на ее фоне даже грех жаловаться.
Ну вот эта неделя как раз началась с международной акции поддержки защитников Химкинского леса и других экологических активистов в России. Вы, конечно, принимали участие в акциях, да?
Да, как раз вот эта акция, когда задержали Виктора Чирикова, она была в рамках вот этой программы поддержки защитников Химкинского леса. У нас там были лозунги «Президент, держи слово», то есть он обещал защитникам Химкинского леса, что будут проведены общественные консультации реальные по поводу этой трассы, и это не было выполнено. То же самое и здесь, вот на даче Ткачева. Ему было передано письмо как раз 8 июня, где все было описано, все правонарушения, связанные с этим строительством, и тем не менее никакой реакции вообще не последовало. То есть как бы забор только, они более интенсивно стали строить там. Вот и все. Поэтому очень большое разочарование в президенте. И, конечно, мы поддержали эту акцию. Да я и сам был в Химкинском лесу, как бы специально ездил, я смотрел, что там происходит, мне было интересно.
Экологическое движение в России благодаря, я думаю, Химкинскому лесу перешло на какой-то совершенно новый уровень, да? Вы ощущаете подъем?
Ну, на самом деле, это не только благодаря Химкинскому лесу, а вообще, как бы, видимо, ситуация так сложилась, что люди понимают, что у них отнимают неотъемлемое право на благоприятную окружающую среду, и оно везде, просто химкинцы смогли его вывести как бы на уровень международный, и как-то вот именно лично Женя Чирикова, я думаю, благодаря своим личным качествам, она как бы добилась того, что к этой проблеме привлечено очень большое внимание. Но оно действительно формируется, но, к сожалению, пока я бы не сказал, что оно имеет какое-то большое влияние на власть. Видите, по Утрешу мы отбили пока этот комплекс, да, управления делами президента. Я думаю, что если мы будем продолжать, да, то я думаю, что все-таки они как-то вынуждены будут с этим считаться. Нет надежды, что они просто поменяют всю экологическую политику. Но, с другой стороны, общество постепенно тоже меняется, я думаю. Люди понимают, что им нужны не только деньги, но еще и чистый воздух, там вода и какие-то экологические, ну, определенные условия, нормальное существование. Поэтому перспективы хорошие, я считаю.
Гостем «Радио Свобода» был член Совета экологической вахты по Северному Кавказу Сурен Газарян. После сводки новостей в программе «Итоги недели» рубрика «Общественное мнение».
Радио «Свобода». Новости.
В городе Баксан, Кабардино-Балкарии, отменен режим контртеррористической операции, введенный в субботу на части территории города. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, утром сотрудники правоохранительных органов заблокировали в частном доме группу боевиков. В ответ на требование сдаться, те открыли огонь, ранив женщину и, по уточненным данным, 20-летнего мужчину. Ранения получили 3 спецназовца, все пострадавшие доставлены в больницу. В ходе операции убиты 4 боевика. Комитет матери Беслана в 7-ю годовщину теракта в бесланской школе призывает наказать виновных в трагедии. Как передает корреспондент «Радио Свобода», по мнению представителей комитета, отвечать за произошедшее должны те, кто допустил захват заложников боевиками. Россия готова отстаивать свою позицию по газовым соглашениям с Украиной в любой судебной инстанции. Об этом заявила в субботу пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова на саммите СНГ в Душанбе. В польском городе Сопот завершилась неформальная двухдневная встреча министров иностранных дел стран Европейского Союза и стран-кандидатов на вступление в эту организацию – Турции, Черногории, Македонии, Хорватии и Исландии. Спецслужбы ливийского режима Муаммара Каддафи и разведки США и Великобритании в последние годы поддерживали взаимные связи, утверждает международная правозащитная организация Human Rights Watch. Сообщается, что документы, оказавшиеся в распоряжении этой организации, включают переписку между главами ЦРУ, МИ-6, с шефом ливийской разведки. Секретные файлы были обнаружены в Триполи, в здании ливийской разведки, после бегства Каддафи. Турция не признает законности израильской блокады сектора Газа и намерена оспорить в Гаагском суде правомощность действий Израиля. Об этом заявил турецкому телевидению глава МИД Турции. Это были краткие новости.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. 7 лет со дня трагедии в Беслане. В рубрике Вероники Баде «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Все ли возможное сделали российские власти в сентябре 2004 года для спасения заложников в Бесланской школе? 49% опрошенных Левада-центром дают положительный ответ на этот вопрос, 34% отвечают «нет». При этом только 11% граждан считают, что власти говорят всю правду об этой трагедии. Вот комментарий Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Центра.
Надо понимать, что стоит за представлениями россиян и за этими оценками. С одной стороны, подавляющее большинство россиян считают, что и они, и их близкие, могут стать жертвой террористических актов. То есть очень высокий уровень встревоженности и ощущения собственной незащищенности, небезопасности. С другой стороны, по отношению к террористам, как тактику, россияне считают, что в конкретных случаях, когда происходят ситуации, подобные Бесланской, когда захватывается большое количество заложников, это среди них еще дети и так далее, то свыше 60% россиян, две трети, считают, что главное не допускать крови и не допускать жертв. Поскольку в Беслане было очень большое количество жертв, и при этом подавляющее большинство жертв составляли дети, то, соответственно, отношение к Беслану как к трагедии, как к сильному удару, как такому воплощению опасности среди россиян держится очень устойчиво. При этом относительное большинство россиян, во-первых, считают, что тогда не было сделано все, что возможно для того, чтобы провести с минимальными жертвами или даже без жертв операцию. И с другой стороны, что власти и тогда не говорили, и сейчас не говорят правды.
Что, по вашему мнению, заставляет людей думать, что власти скрывают правду о бесланской трагедии?
С одной стороны, всегдашнее отношение россиян к властям. Ничего для нас не делают, врут, занимаются только своими делами, расхищают народные деньги и так далее. Ну, это устойчивое аморфное недовольство властью, неверие в нее и подозрение по отношению к ней. Но, с другой стороны, на протяжении последних лет, и ни одного, и ни двух, и ни трех, многожды возникали ситуации, когда происходили события чрезвычайные, связанные с большим количеством жертв и с опасностью для окружающих и так далее. И на опыте россияне видят, что действительно правды не говорят, в конечном счете в деле не разбираются, и по результатам разбирательств, даже если таковые были, ответственные за то, что произошло, имеется в виду российская сторона, то есть люди, которые отвечают за порядок и за безопасность граждан, среди них, никто не пострадал, никого не сняли, не уволили, не судили и так далее. В этом смысле подозрения россиян, аморфные, всегдашние, все-таки во многом подтверждаются опытом последних лет и даже теперь уже последних десятилетий.
Как менялись оценки Бесланской трагедии со временем? Что думали люди сразу после нее и что сейчас? Какая-то есть разница?
Разница есть скорее в ощущении остроты происходящего. Все-таки тогда ощущение опасности, которая исходит от терроризма, в частности северокавказского терроризма, была, конечно, значительно выше. И сейчас показатели ощущения опасности и собственной уязвимости достаточно высокие. 3/4 россиян считают, что они и близкие могут стать жертвами. Тогда это было под 90%. Все-таки было почти всеобщее ощущение того, что наступает какой-то такой почти террористический, чрезвычайный порядок. При этом, опять-таки, все-таки высокий остается уровень ощущения собственной уязвимости и ощущение, пусть привычной, но все-таки опасности, исходящей от террористов.
Отмечает социолог Борис Дубин. 52% опрошенных Левада-центром полагают, что российские спецслужбы и МВД не способны защитить население страны от новых террористических актов.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Госдума должна приступить ко второму рассмотрению законопроекта об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, в которой рабочая группа при Комитете по вопросам семьи, женщин и детей под руководством Елены Мизулиной внесла поправки, серьезно ограничивающие доступ женщин к абортам. Авторы законопроекта заявляют, что его цели – снизить количество абортов, повысить рождаемость и поддержать мораль и нравственность. На этой неделе в России прошли акции сторонников и противников абортов. С этой темой связан наш вопрос недели. Должно ли государство ограничивать право на аборты? Спрашивал прохожих на улицах Казани корреспондент «Свободы» Олег Павлов.
Я, как человек верующий, против абортов. Весь вопрос в другом, что государство должно стимулировать рождение, рождаемость практически, стимулировать женское население. То есть оно должно создать все условия для того, чтобы семьи воспитывали как можно больше детишек.
Мне кажется, что государство должно ограничивать не права, а что-нибудь другое, например. Другой вопрос, что здесь борется со следствием, а не с причиной, потому что я лично считаю, что это выбор женщины.
Я полностью за этот закон. Вообще, я думаю, если силовыми методами прекратят, то будут люди задумываться, уже будут развиваться какие-то профилактические меры, будут думать уже, как предохраняться еще что-то. А то взял и убил живого человека и избавился от проблем. Ну, это просто, я считаю, преступление.
Не должно ограничивать. Но вести работу в этом направлении должны, чтобы не было вот вынужденных. Если запретит государство, вы знаете, как полезет вверх кривая смертности среди женщин. Работа должна идти в этом направлении. Запретами ничего не добьешься.
Я считаю, что государство не имеет права ограничивать вот женское право, семейное право на аборт, так как в случае ограничения надо тут же что-то предложить взамен. Если бы, ну, если условно говоря, там, рожаешь первого ребенка и там квартира или машина или дача или какое-нибудь денежное вознаграждение, тогда да, тогда можно оградить. А так не имеет права, мне кажется.
Государство ни в коем случае не то, что не должно, оно не имеет права ограничивать право на аборты, потому что, ну, вообще такие вещи, как там физиология какая-то, там природа, мне кажется, это личное дело каждого человека.
Государство должно строить свою социальную политику, исходя из интересов семьи, матери, ребенка. Тогда и этот вопрос не будет стоять. Женщина будет рожать столько, сколько надо, семья будет воспитывать столько детей, сколько она сможет, ну и аборты будут просто уже минимализированы.
Я против абортов и думаю, что да, правильно делают, что хотят запретить на государственном уровне. А вообще, я считаю, что миру не хватает любви. И вот если бы мы жили в любви, мы просто любили друг друга, там, рожали детей и воспитывали их, и все было бы хорошо.
Так жители Казани отвечали на вопрос, должно ли государство ограничивать право на аборты. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Тверской суд Москвы рассмотрел иск о защите чести и достоинства благотворительного фонда «Федерация» к газете «Коммерсант». На очереди «Новая газета», опубликовавшая биографию Владимира Киселева, члена Совета фонда «Федерация». Напомню, что Владимир Киселев и благотворительный фонд «Федерация» провели концерты в Москве и Петербурге с участием десятков голливудских звезд. Концерты были названы благотворительными. Помощь больнице поступила только после скандала. Фонд Федерации объявил, что на концертах деньги не собираются, нужно, чтобы желающие помогали больницам напрямую. Над темой работала Анастасия Кириленко.
Благотворительный фонд Федерации, выступающий от его имени известный шоумен Владимир Киселев, подали сразу несколько исков о защите чести и достоинства против газеты «Коммерсант». О результате говорит адвокат издания Дмитрий Жарков.
Всего исков 4. 3 не от Киселева, а от фонда. и один от Киселева. Киселев оспаривал только две фразы. Он оспаривал фразу «руководитель фонда Киселев». Он говорит: «Я не руководитель фонда, я один из руководителей». А мы говорим: «А где здесь утверждается, что вы единственный руководитель? И как это порочит?» Киселева в иске отказали полностью. Федерация выиграла только один иск, там несколько фраз оспаривалось, а постановили опровергнуть только одно, что в письме одна гражданка уже пишет, что все ваши фонды такая же профанация, как и федерация. Вот это и постановили опровергнуть.
В итоге «Коммерсант» будет вынужден опубликовать опровержение?
Нет, в кассацию. Мы с жалобы пойдем.
На очереди «Новая газета». Иск против этого издания был подан еще несколько месяцев назад. Очередное заседание по нему состоится 8 сентября. Не дожидаясь результатов, «Новая» выпустила очередную дополненную биографию Владимира Киселева, на этот раз в исполнении известного журналиста Владимира Иванидзе. Владимир Иванидзе напоминает, что в начале 90-х фигура известного шоумена Владимира Киселева привлекла внимание правоохранительных органов. Владимир Киселев тогда выступал как президент фестиваля поп-музыки «Белые ночи» Санкт-Петербурга. Киселев был допрошен в рамках уголовного дела известного питерского криминального деятеля Александра Малышева. Допрос происходил 15 июня 1993 года. Спустя полгода, 14 марта 1994, Киселев был задержан на трое суток. По данным следствия, в рамках спонсорской помощи фестивалю «Белые ночи» Санкт-Петербурга поступила партия видеомагнитофонов, добытых незаконным путем членами малышевской группировки. Это был один из эпизодов малышевского дела. Это ныне архивное дело и другие документы изучил журналист Владимир Иванидзе. В итоге Иванидзе пришел к выводу, что сам фестиваль «Белые ночи» Санкт-Петербурга, президентом которого был Киселев, был создан криминальными авторитетами. На вопросы «Радио Свобода» отвечает Владимир Иванидзе. Почему эта публикация о Владимире Киселеве была уже очень много написана, и частично те факты, о которых вы пишете, упоминались?
Потому что, мне кажется, было не совсем понятно, был связан, не был связан, и что это за уголовное дело. Мне казалось, что нужно поставить точку над «и», нужно было абсолютно точно и ясно показать, что было.
Из этой публикации возникает вопрос, зачем вообще Петров и остальные создавали эту ассоциацию?
Посмотрите на распоряжение Собчака. Каждый год, начиная с 92-го года, он своим распоряжением фактически начинал этот фестиваль «Белые ночи». Ему с самого начала придавался такой почти государственный статус. И чиновники входили в оргкомитет фестиваля. Я думаю, что плюсы тут для Малышева и его людей были, конечно.
Есть такая строчка в вашем расследовании. Ассоциация фестиваля стала фактически штаб-квартирой лидеров оргпреступности. Вот что это значит?
Это просто пояснение мое. На самом деле, если, допустим, почитать допрос Драбкина, официально он был генеральным директором ассоциации, фестиваль «Белые ночи», то там все абсолютно ясно сказано. Мне даже добавить нечего. Там говорится совершенно конкретно о том, что, например, «Форвард Лимитед», который упоминается в статье, который был другой штаб-квартирой, это была часть, которая относилась к ассоциации, что они там размещали замечательных, известных голливудских актеров, артистов разных, VIP. В ассоциации были два человека, которые отдавали распоряжение. И это не Киселев, это Петров и Кузьмин, которые вместе с Малышевым сейчас вот у них проблемы в Испании с полицией.
Но, кстати, выпустили под залог, если я не ошибаюсь.
Да, но проблемы-то остались.
Forward Limited, она в свою очередь была связана с Банком России.
Да, и не только она. И Петродин тоже был связан. Это акционеры. Сейчас вообще состав акционеров Банка России всегда был более или менее закрыт. Банк очень хорошо защищался от внешнего вторжения какого-нибудь, особенно журналист. Прежде в 90-х годах было вообще невозможно понять. Все думали, что я в том числе, что это просто друзья Путина. Кто-то там на даче с ним вместе жил, кто-то просто там с ним постоянно общался и так далее. Но дело в том, что на протяжении лет и даже в разгар самого уголовного дела эти товарищи были не только акционерами, опосредованно, конечно, через компании свои и так далее, но и персонально. Петров и Кузьмин, например, были миноритариями. Так вот, не то, что банк там постарался, значит, закрыть их как-то или вывести из состава, предложить им деньги, чтобы они ушли, ничего подобного. Он только расширил связи с этими людьми, и тогда нужно задавать вопрос Банку России, конечно. Как вообще эти акционеры оказались там? Хорошо, друзья Путина, но здесь совершенно другое дело. Здесь просто люди, которых спецслужбы, полиция в нескольких странах прямым и открытым текстом называют организованной преступностью, причем лидерами.
В 90-е данные были открыты о том, кто были акционеры.
Да, просто в 90-е никто не задавался вопросом об этих акционерах. Но ничего, никогда не поздно, правда, узнавать. По их делу почему-то не происходит вот так называемого дожатия. Я, конечно, могу ошибаться, это может быть предвзятым мнением. Но кто бы когда-нибудь взял под стражу акционеров Банка России, например? Тяжело?
Любопытно, что еще Драбкин говорит, мы не проверяли сведения, которые о себе указал Кузьмин. В анкете для выезда за границу все равно проверяли компетентные органы.
Ну да, это интересно. Значит, бандиты ссылаются на компетентные органы, которые все проверили, и все хорошо. И следователи ссылаются на компетентные органы, которые проверили, и все хорошо. Вот. И кроме того, ну, наверное, подразделение господина Путина КВС, то есть в Комитете внешних связей, тоже были в курсе, кто выезжает, что это за люди, где они работают. Сидели ли они два раза за убийство. Наверное, можно такие вещи легко узнать.
Фестиваль поп-музыки «Белые ночи» Санкт-Петербурга, попавший в поле зрения правоохранительных органов в начале 90-х, неожиданно возродился в 2011 году. В июле, когда в Москве проходили концерты Фонда Федерации, некоторые из приглашенных звезд, Вуди Аллен и Кевин Костнер, успели также съездить в Петербург. Там они выступили в Ледовом дворце на фестивале «Белые ночи» Санкт-Петербурга 2011. Ныне сайт этого события недоступен. Осталась только Facebook-страница с фотографиями из истории фестиваля. На них Владимир Киселев вместе с Ринго Старом, Владимир Киселев вместе с Клаудией Шифер, а также фото документов, приветствие Анатолия Собчака и Владимира Путина участникам фестиваля в разные годы. В 1994 году финансирование фестиваля «Белые ночи» осуществлялось, среди прочих, корпорацией «20-й Трест». В истории этой компании также есть закрытое уголовное дело. Корпорация получала деньги из бюджета Петербурга, поэтому контрольное ревизионное управление Министерства финансов провело проверку. Выяснилось, что корпорация «20-й Трест» заключила договор с генеральным представителем ассоциации «Фестиваль Белой ночи» Санкт-Петербурга в Лос-Анджелесе с Владимиром Киселевым и перевела деньги в Калифорнию, комментирует Владимир Иваницы.
Киселев многолик. Он представлял ассоциацию, которую управляли Малышевские, в Калифорнии. В чем был смысл представлять ассоциацию «Фестиваль Белые ночи» в Калифорнии? Если вы меня спросите, я не отвечу на этот вопрос. Я просто предполагаю, что финансовые потоки нужно было решать в разных точках Земли, и в том числе и в Калифорнии. Вопрос об ассоциации все еще остается открытым. Например, в Германии тоже проводился такой фестиваль. В Англии есть компания, которая называется White Nights, и которая имеет прямое отношение к господину Киселеву. Но это происходило уже не в начале 90-х, а в 2000-х.
Говорил журналист Владимир Иваницы. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода. Итоги недели». В сетевых дневниках на этой неделе обсуждали превращение российских миллиардеров в учителей и новые познания о броме, которые были вынуждены получить жители Челябинска. Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
«Есть идея», – сказал на минувшей неделе Дмитрий Медведев. «Я позову представителей наших крупных предпринимательских кругов, в основном людей, чье состояние начинается, скажем, от миллиарда долларов, и скажу, чтобы все начали преподавать в школах». Неизвестно, нашла ли президентская идея «Школы жизненного успеха» широкий отклик в массах, зафиксированных на страницах журнала Forbes. А вот менее состоятельные жители сети попировали на славу. Урок жизненного успеха в изложении блогера Камари. «Здравствуйте, дети! И я, простой российский миллиардер, хочу вам сегодня, 1 сентября, рассказать честно и без прикрас историю своего успеха. Когда был еще проклятый совок, мой папа, который работал в горкоме партии вторым секретарем, дал мне наводку на то, как организовать фирму по перекачке безналичных рублей в НАЛ. Через него же я получил в Газбанке ссуду, которую чисто конкретно мне отдавать не пришлось, потому что брал я миллион советскими рублями, отдавал уже бумажками. Потом совок накрылся, и вместе с одним офицером из бывшего КГБ мы организовали отправку цветных металлов через Эстонию в Европу. Потом, дети, началась ваучерная приватизация. С моим корешом из правительства молодых реформаторов мы создали чековый инвестиционный фонд, куда лохи несли свои ваучеры. Но самая мякотка, детишки, началась, когда начались залоговые аукционы. Якобы нам отдавали предприятия в залог, но, естественно, обратно их от нас никто не получил. Круто я навалился на ГКО и дефолте. У меня тогда же был свой банк, через который мы крутили деньги на социалку. Через него же шли внешние займы правительства, и я его очень вовремя по наводке Виктора Степановича сбросил. И когда ехал мимо банка, вы смотрели, как лошара давится у банка, чтобы получить хоть что-то из своих жалких денег. Это было просто ржу не могу типа. Когда в Кремль пришли чекисты, пишет миллионер устами Камари, я просек быстро фишку, кому надо, отстегиваю, даю, коли скажет, и на РПЦ, и на Олимпиаду, а мне власть за это дает попереть денежку и из оборонки, и из нано-пирога в Сколково, а денежки все я, не будь идиотом, держу на Западе, потому как корову эту под названием Россия доить до бесконечности будет нельзя. И когда она сдохнет, буду жить у себя в замке Швейцарии и вспоминать с благодарностью всех этих придурков, которые так долго не позволяли их кидать и на них богатеть. Вот такая вот, дети, история моего жизненного успеха. Поэтому учитесь, дети, слушайте маму с папой и чистите по утрам зубы. Конец цитаты. Журналист Сергей Кредов предложил другого преподавателя школы жизненного успеха, бывшего девелопера Сергея Полонского, некогда пославшего в известном направлении тех, у кого нет миллиарда. Правда, после кризиса Полонский сам оказался далек от цифр 9 нулями, так что ему определенно есть о чем рассказать больше, чем действующим миллионерам. День знаний едва не сорвался в Челябинске, где на вокзале проходился вагон с едким и весьма дурно пахнущим содержимым. Власти города стали говорить об утечке брома, как водится, далеко не сразу. Житель Челябинска Александр Дугушкин, по его словам, больше всего поразился даже не тем, что первые сообщения по радио появились лишь часа через 3-4 после происшествия. Это уже не удивляет. Удивило то, пишет Дугушкин, что до населения из всего разрозненного потока информации так и не донесли ничего о природе чрезвычайной ситуации и меры безопасности. Люди надевали марлевые повязки и спокойно шли по своим делам, ведь по радио и в интернете им сообщили, что бром вообще безвреден. При этом ни слова о тех людях, которые надышались этой дряни, стоя в пробке утром в 100 метрах от вокзала. У нас новый подход к устранению чрезвычайной ситуации в стране, похоже, выработался, пишет Александр Дугушкин. Сначала делаем вид, что ничего не происходит, а когда это становится невозможно, говорим хомячкам, что все происшедшее не представляет никакой опасности для населения. Главное потом не забыть наградить отличившиеся в устранении ЧП службы и конкретных начальников. В другом популярном отнюдь не только в Челябинске блоге Пилигрим67 комментарии собственно пострадавших. Например, такие: «Живем на улице Гончаренко, рядом с железнодорожным вокзалом. Муж утром вышел на работу, тут же вернулся. Полно дыма и запах лекарства, дерет глаза и горло. Через входную дверь квартиры стало просачиваться. Я взяла скотч, заклеила щели, окна закрыли. Никаких сообщений не было ни по радио, ни по ТВ. Сын стал звонить в МЧС, и там сказали, что утечка ядовитого газа в районе вокзала, и посоветовали, если возможно, остаться дома и не выходить. Только спустя 2 часа, когда стало проясняться, стало виден соседний дом, сказали по радио, что уже произошло». Конец цитаты. Вопросы к руководству области систематизировал блогер Чем1970. Среди них: почему сообщение появилось в одно время, а место происшествия оцепили только через 1,5 часа? А также почему региональный МЧС рассказывал людям, что дышать парами брома не опасно? Ответов пока не поступило, но в Челябинске их очень ждут. И не только там.
Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода». Короче, реплика Виктора Шендеровича.
54-летний житель штата Калифорния Дэвид Сенк взят под стражу за покушение на жизнь питона. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он откусил от чудовища 2 куска. Как сообщает агентство Рейтер, питон получил глубокие раны. Я думаю, душевные в том числе. Потому что обычно на всевозможную живность нападают сами питоны. Хладнокровно этак. Внезапно. Раз, и тебя нет. Тебя, твоего бизнеса. Если, например, питон в погонах и в администрации. То есть, не знаю, как в Калифорнии, а в наших широтах это обычное дело. Ты еще строишь планы на жизнь, а тебя уже переваривают. А сам питон, как правило, спит спокойно, потому что кто же к нему такому близко подойти осмелится? А Дэвид Сенк, не первой молодости мужчина, накатил для бодрости и вцепился зубами. Я считаю, за такое можно с чистой совестью и срок помотать. Слушайте, может, мы мало пьем, а? Короче, есть повод для раздумий.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следственная бригада работает на месте происшествия по лицам, которые находились на борту.
Где Каддафи, где он может быть? Знаем мы это или пока
срок
нет?
Срок полномочий Думы увеличен в настоящий момент.
Лиза Кущевская получила всероссийскую известность в ноябре прошлого года.
Тема убийства была ненависть к политикам, испытываемая им из-за собственных неудач.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.